Говорит Радио Свобода, Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Программа Восточного партнерства Евросоюза в период председательства Николя Саркози. Сочи 2014. Сможет ли Олимпстрой уложиться в отведенные ему сроки? И наука. Можно ли сравнивать биологическую и социальную эволюции? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Спасибо Григорию Явлинскому. На его сайте в одной из публикаций вспомнили последние слова академика Андрея Дмитриевича Сахарова. «Завтра будет бой». Он сказал это 13 декабря 1989 года. В день 60-летия Всеобщей декларации прав человека, через 19 лет после этого пророчества, понимаешь, до чего же прав был академик Сахаров.
Американский поэт Роберт Фрост однажды сказал, что стихи начинаются с комка в горле. Права человека тоже. И они насчитывают почти 4000 лет, начиная с 1740 года до нашей эры, когда царь Хаммурапи составил кодекс законов против нечестных судов, пыток и рабства. В конце концов, почему нас волнуют права человека? Потому что нам больно видеть страдания.
Это комментарий, написанный для нас бывшим директором правозащитной организации «Международная амнистия» Уильямом Шульцем. Но чьи страдания? Законы вавилонского царя Хаммурапи относились только к собственному народу. Ассирийцев они не касались. Ассирийцев можно было пытать и брать в рабство. Также и французская декларация прав человека и гражданина 1789 года, и американский билль о правах 1791 гарантировали эти самые права только французам и американцам соответственно, пишет Уильям Шульц. На самом деле, потребовалось много лет, чтобы людям стало больно видеть страдания любого, а не только члена их собственного клана или нации, не только страдания знати, правящего класса или богатых. Это произошло только 10 декабря 1948 года. Архивная запись. Нью-Йорк. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Накануне принятия Всемирной декларации прав человека. На трибуне делегат США на Генеральной ассамблее, бывшая первая леди Америки, председатель комиссии ООН по правам человека и один из создателей Всеобщей декларации прав человека Элеонора Рузвельт.
Утверждая сегодня эту декларацию, особенно важно давать себе ясный отчет в том, что этот документ имеет базовый характер. Это не договор, это не международное соглашение, это не утверждение закона или юридических обязательств и не предполагает быть таковым. Это декларация базовых принципов прав человека и его свобод, получившая печать одобрения Генеральной Ассамблеи ООН через формальное голосование всех ее членов. Она должна служить общим стандартом, к которому стремились бы все люди всех государств.
И потом, словно спохватившись, что не до конца отразила важность происходящего, Элеонора Рузвельт произнесла.
Мы стоим сегодня на пороге великого события, как в жизни Объединенных Наций, так и в жизни человечества. Эта Всеобщая декларация прав человека может стать международной хартией вольностей для людей во всем мире. Мы все равны в том, что разделяем моральную свободу, которая и делает из нас людей. Статус человека делает каждую личность законченным созданием. Но один человек по своей природе не является слугой государства или другого человека. Идеал и наличие свободы, а не технологии – вот что определяет нашу цивилизацию.
Я помню, как почти через 40 лет после этого мы в издательстве журнала «Новое время» впервые после 1948 года опубликовали текст декларации на русском языке в открытой печати. Это была проверка Горбачева. Если допустят, то перемены возможны. Степень готовности режима к реформам вообще проверялась его поведением по отношению к диссидентам, к политическим и национальным правам, к свободе слова. Это было тогда важнее, чем реформа экономического строя. Это было в основе жизни. Архивная запись. 1977 год. Интервью академика Сахарова итальянскому телевидению, которое Радио Свобода транслировало в 1978.
У нас сложилось в результате очень горького исторического опыта такая ситуация, что люди, занимающие неконформистскую позицию, стоят на строго законных, лояльных позициях. И самое главное, они очень строго придерживаются принципа полного отказа от насилия и от пропаганды насилия. Это характерно в огромной степени для всего движения за права человека, которому я считаю, что я принадлежу, и которое, собственно, и называется у нас диссидентским движением. Но и другие нонконформистские группы, религиозные, выступающие за национальную культуру, насколько мы представляем себе, тоже придерживаются вот этого принципиального положения. И это достаточно широко известно и властям, и за рубежом. Это, как я сказал, это плод горького и трагического опыта русской истории, который Запад еще полностью, может быть, не пережил. А вот мы уже пережили, мы стоим на такой стадии. Но именно этим, вот такой позицией, как я считаю, объясняется моральный авторитет, который получило движение за права человека во всем мире, те определенные успехи в обеспечении гласности, которые мы имеем и вовне, на Западе, и внутри страны. И мы считаем, что тот факт, что в заключительном акте Хельсинского совещания признана связь прав человека, других гуманитарных моментов с вопросами международной безопасности, что это наша моральная, нравственная победа. И мы это очень ценим и считаем, что это, так сказать, та основа, на которой будет осуществляться и может осуществляться дальнейшее моральное освобождение нашей страны от страха, подавленности, гнета, от всего того, что представляет собой особенности нашего тоталитарного строя. И мы считаем, что эти принципы должны поддерживаться всем западным миром для того, чтобы действительно укреплялось международное доверие, для того, чтобы разрядка была не фикцией, а всеобъемлющей, включающей идеологическую разрядку. Такова позиция диссидентов. Но те силы в нашей стране, репрессивные органы, в первую очередь, которые ставят свои задачи сохранения тоталитаризма в нашей стране, его укрепления, защиту существующего социального строя, во многом несправедливого и во многом основанного на дезинформации, отсутствии информации и страхе. Вот эти силы чувствуют, что они терпят поражение, и, по-видимому, они начинают принимать все более и более острые методы борьбы.
Через 3728 лет после кодекса царя Хаммурапи и через 40 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека массовое сознание в Советском Союзе обрадовалось свободе и устремилось жить в соответствии с демократическими ценностями. И потребовалось всего 8 лет подмены этих ценностей и извращения понятия свободы, чтобы общество опять впало в спячку, которую мало тревожат голоса отдельных диссидентов. Передо мной опрос общественного мнения, проведенный в 25 государствах мира накануне празднования 60-летия Всеобщей декларации прав человека. Насколько важна для людей свобода выражать свое мнение? Очень важна только для 34% россиян. Ближе всего к России подошли только Египет и Гонконг. Там это очень важно для 43% и 44% соответственно. Насколько важна свобода прессы публиковать новости и мнения без государственного контроля? Да не важна для россиян эта свобода. Очень важным это считают всего 23%. На втором месте после России Иран с 29%. Зато 44% полагают, что у правительства должно быть право вводить цензуру материалов, которые, по мнению властей, могут дестабилизировать обстановку в стране. И религиозные свободы не очень заботят россиян. Только 34% считают важным, чтобы представители всех религий имели равные права. Большее безразличие к этому вопросу проявили только египтяне. Там показатель 29%. Зато Россия оказалась в лидерах в другой категории. Только в 5 странах большинство однозначно высказало доверие к собственному правительству. Это Египет 84%, Китай 83%, Россия 64%, палестинские территории 55% и Иордания 54%. Единственное, что неожиданно получило полную российскую поддержку, это свобода мирных демонстраций. 3/4 считают это абсолютно неотъемлемым своим правом. 30-летний москвич сказал мне недавно: «Знаешь, здесь хорошо делать деньги, а в остальном чего-то не хватает». Он бы не понял, если бы я сказала ему, что не хватает достойного общества, не одурманенного гламуром и не охваченного националистическим угаром. Нет того достоинства, которое дают обществу права и свободы человека. Но у поколения 30-летних уже не было на памяти такого примера. И в идеалах его нет, потому что идеалы подменены. Может быть, всегда в России разговоры о правах были уделом одиночек. Может быть, дело не в природе власти. В новейшей российской истории осталось утверждение, что Михаил Горбачев фактически не дал слова академику Сахарову на съезде народных депутатов в 89 году. Послушайте эту архивную запись. Кто не дал слова Сахарову?
Товарищи, я должен проинформировать вас, потому что я и президент, мы не можем взять на себя решение такого вопроса. Депутат Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. Сейчас, одну минутку. Депутат Сахаров выступал несколько раз. В общем, 7 раз. С этим мы вынуждены были считаться. Таково было коллективное мнение президиума. Но я должен поставить вас в известность, что такая просьба депутата Сахарова имеется. Причем он просит 15 минут. Одну минуту. Товарищи, давайте так. Давайте определимся. Будем давать слово? Андрей Дмитриевич, сейчас я, одну минутку. Мне кажется, давайте мы попросим Андрея Дмитриевича, уложиться и высказаться в 5 минут свои соображения.
Я не буду вам 7 раз. Товарищи, я 7 раз не говорил. Я выступал. 5 минут.